Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Унылая кампания. Чем отличились Путин и его конкуренты накануне голосования на президентских выборах? Не хулиганы, а диверсанты. Депутаты предлагают судить подростков за диверсию с 14 лет. Безнаказанность в обмен на войну. Госдума предложила освобождать от уголовной ответственности тех, кто участвует в СВО.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде напомним, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
В Вильнюсе неизвестные напали на соратника Алексея Навального Леонида Волкова. Ему разбили окно в машине, распылили в глаза слезоточивый газ, после чего избили кухонным молотком. У оппозиционера сломана рука и травмы ног. По словам Волкова, из него пытались сделать отбивную. Это был такой типичный, очевидно, характерный привет от Путина из бандитского Петербурга, добавил оппозиционер. Расследованием занимается антитеррористическое подразделение Литвы, нападавший пока не найден. Президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя нападение на Волкова, заявил, далее цитирую, «Путину я могу сказать, здесь вас никто не боится». По мнению президента, нападение было спланировано и, вероятно, совершено российскими властями. Суд в Москве назначил по 3,5 года колонии студентке Высшей школы экономики Алине Алихнович и выпускнику вуза Ивану Трофимову за участие в экстремистской организации. По версии следствия, они связаны с сетью подпольных штабов Алексея Навального, которая занимается подрывной деятельностью на территории России. Это цитата. В июне 2021 года суд признал Фонд борьбы с коррупцией и штабы Алексея Навального экстремистскими и запретил их в России. Суд во Владивостоке арестовал на 6 суток главу местного штаба Бориса Надеждина Игоря Краснова. Его признали виновным в демонстрации экстремистской символики. В материалах дела сказано, что в декабре Краснов разместил в телеграм-чате на 11 человек изображение радужного флага. Одновременно с Красновым в кампусе Дальневосточного федерального университета задержали волонтеров Анастасию Конькову и Даниила Лаптева. Их также арестовали на 6 суток по статье о демонстрации запрещенной символики. Еще одного волонтера штаба Надеждина, студента Российской таможенной академии Владислава Спиренкова, арестовали на 5 суток по той же статье. За несколько дней до этих задержаний приморский штаб Надеждина заявил, что из-за недопуска независимых наблюдателей на выборы будет проводить экзит-полы на выходе с избирательных участков. Как минимум у 20 российских художников и активистов в 7 городах России 12 марта прошли массовые обыски, подсчитало издание «Медиазона». Среди них художники Илья Мозги, Катрин Ненашева, Александра Качко, Артем Филатов, Егор Холтов и участники группы «Пусси Райт» и «Явь». После обысков их отвезли на допросы, позже отпустили. Правозащитный проект «Сетевые свободы» предполагает, что следственные действия связаны с делом о госизмене, возбужденном в отношении бывшего участника «Пусси Райт» и бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Ранее о том, что его обвиняют в госизмене, не сообщалось. За день до этих обысков 11 марта Московский городской суд отменил приговор Верзилову по делу о распространении так называемых фейков об армии. Его отправили на новое рассмотрение из-за нарушений. В ноябре прошлого года за посты в соцсетях об убийствах в Буче Верзилова приговорили к 8,5 годам колонии. Петр Верзилов – гражданин России и Канады. Он уехал из Москвы в 2020 году. С 2022-го служит в украинской армии. Кроме уголовного дела о Буче, против него в России возбуждено дело о неуведомлении о втором гражданстве. В России по подозрению в шпионаже арестован гражданин Южной Кореи Пэк Вон Сун. По данным государственного агентства ТАСС, его задержали во Владивостоке и этапировали в Москву. Подробности обвинения неизвестны. Агентство Reuters со ссылкой на южнокорейские СМИ пишет, что Пэк Вон Сун – пастор-миссионер. Он поддерживал перебежчиков из Северной Кореи, которые базировались на российском Дальнем Востоке. Как отмечает ТАСС, это первый случай возбуждения в России дела о шпионаже в отношении гражданина Южной Кореи. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич, приговоренный в России к 13 годам колонии, рассказал, что признал вину под угрозой применения пыток. Мне было объяснено, что в случае отказа я буду подвергнут различным методам физического воздействия. Некоторые методы мне были продемонстрированы. Цитирует заявление Буткевича в Верховном суде России издание «Медиазона». После начала полномасштабного вторжения России в Украину Буткевич вступил в ПСУ, позже попал в российский плен. Его обвинили в жестоком обращении с гражданским населением, покушении на убийство двух лиц и умышленном повреждении чужого имущества. В марте 2023 года суд в так называемой Луганской Народной Республике приговорил Буткевича к 13 годам колонии. 13 марта этого года Верховный суд России оставил приговор без изменений. Правозащитная организация Amnesty International считает обвинения против Буткевича сфабрикованными.
В ближайшие выходные в России пройдут выборы президента страны. К этой кампании, по сравнению со всеми предыдущими, сложнее всего применить словосочетание «политическая борьба». 6 лет назад хотя бы подобие конкуренции Путину пытался составить коммунист Павел Грудинин. А на этот раз кандидаты честно признавались – им важно участие, а не победа. Роман Перл расскажет о самых ярких моментах самой скучной за последние 33 года президентской кампании в России.
Пожалуй, некоторой интригой этих выборов был подбор кандидатов. Журналисты писали, что кампанию 71-летнему Путину должны составить политики примерно того же возраста. И выгодным фоном мог бы служить 79-летний лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Но партия выдвинула Николая Харитонова. Также поступили и новые люди. Вместо главы Андрея Нечаева отправили вице-спикера Дованкова. Вот ЛДПР не подвела, ведь еще Жириновский обещал, что будет участвовать в этих выборах.
Я уберу?
Нет, оставьте.
Претендентов на участие в кампании было больше, но одни сами отказались от этой затеи, другим отказал ЦИК. Екатерину Дунцову, кандидата с легким антивоенным флером, не допустили даже к сбору подписей. Борис Надеждин к этому этапу приступил, люди даже выстраивались в огромные очереди, чтобы отдать за него свой автограф. Но не исключено, что именно из-за этой картинки Надеждину в итоге и отказали в регистрации. Саму кампанию «Движение в защиту прав избирателей «Голос» в своем докладе называет самой бессодержательной и засушенной. Будто бы тройка конкурентов Путина делает все, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. У Владислава Дованкова в ряде регионов нет доверенных лиц. Представители других кандидатов попросту не приходят на предвыборные мероприятия. Например, на телевизионные дебаты.
Напомню, что у вас сегодня, к сожалению, ввиду отсутствия других доверенных лиц кандидатов, у вас сегодня будет 15 минут для освещения нашей темы.
Впрочем, в этих региональных теледебатах была пара ярких пятен. Представитель Леонида Слуцкого в Липецке Николай Кургузов принес в студию гармонь, яйца и даже снял с ноги ботинок, чтобы продемонстрировать сходство обуви со своим кандидатом.
Грязный ботинок, старый, немножко там вот он, может быть, неказистый, но он надежный и уверенный, как Леонид Слуцкий.
Сергей Киньябаев, доверенное лицо кандидата от КПРФ Николая Харитонова на Камчатке, поставил под сомнение тему дебатов «Культурный код российского народа». Представителю коммунистов такое словосочетание показалось слишком сложным.
Культурный код. Какой культурный код, если 80% населения понятия не имеют о этом определении?
С призывами идти на выборы немного живее. В сети вирусились несколько роликов, объясняющих, почему надо голосовать. Авторы развили идею нетрадиционной диктатуры, которая хорошо зашла аудитории еще 6 лет назад с геем на передержке. Теперь по сюжету патруль толерантности и анальные казни.
А я тебе говорил, еще в марте 2024 года, будь мужиком, иди голосуй!
В других видео показаны сцены, как коллеги дарят ящик водки, потому что никто не проголосовал в чате за лучший подарок. А на мальчишнике вместо стриптизерши из торта вылезает человек-шмель.
Я же кидал в чат опрос, вы не проголосовали. Но я и выбрал на свой вкус.
В соцсетях же самым обсуждаемым стал кандидат «Полдень». Время, в которое недовольные текущей политикой должны прийти на участки. Эту идею придумал бывший депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник. А из тюрьмы перед смертью поддержал Алексей Навальный. Смысл в том, чтобы с помощью всплеска явки показать, сколько людей выступают против Путина. В прокуратуре Северо-Западного округа Москвы уже назвали эту акцию противоправными деяниями, содержащими признаки экстремистской деятельности.
Так были ли во время этой кампании хоть немного заметны избирателям активности, связанные с выборами, в исходе которых, кстати, в новом сроке для Владимира Путина, вряд ли кто-то сомневается. Узнаем из краткого обзора президентской кампании 2024 года, который накануне начала голосования опубликовал на своем YouTube-канале «Движение в защиту прав избирателей «Голос».
Нынешняя кампания практически незаметна. Если сравнивать с 2018 годом, когда кампания тоже была не самая активная, на самом деле, в новостном эфире ведущих телеканалов объем эфирного времени, который уделяется выборам, за 6 лет сократился в полтора раза. Ну, то есть он был небольшим, а стал еще меньше. За пару-тройку недель до дня голосования, например, новости о выборах показывали меньше, чем в половине новостных передач на 6 ведущих федеральных телеканалах. Ну, то есть выборы откровенно сушат. Выборы максимально скрывают от избирателей для того, чтобы люди про них вообще особо не думали. Не только СМИ, но и сами кандидаты, в общем, играют в ту же игру, потому что то, что мы видим в регионах, агитации почти нет. Агитации очень мало, какой-то активности внятной от кандидатов почти нет. И даже если они приезжают в регион, то это происходит практически незаметно. То есть фактически ни государство, ни СМИ, ни кандидаты не выполняют ту социальную функцию, для которой они существуют. То есть они не обеспечивают условия для того, чтобы люди могли пообсуждать проблемы страны и выработать какое-то информированное мнение о том, куда дальше страна должна двигаться, ну и, соответственно, сделать вот такой осознанный выбор. Парадокс этой кампании в том, что даже у Владимира Путина агитации гораздо меньше, чем было 6 лет назад. То есть даже Владимир Путин стал гораздо менее заметным. Вместо предвыборной агитации у него идет поток информации о том, что он делает на посту президента, действующего главы государства. Этим занимаются и средства массовой информации, и сайты госорганов, и муниципальных образований. По большому счету, его агитационная кампания подменяется рассказом о деятельности на посту главы государства, что вообще-то не одно и то же. И в этом смысле, например, послание Федеральному собранию сыграло очень большую роль, потому что СМИ и главные лидеры общественного мнения в регионах, и главные вот такие спикеры большие, они все обсуждали послание президента. При этом отделить это послание, которое он делает как действующий президент, от того, что он делает как кандидат, практически невозможно. Даже его пресс-секретарь заявил, что он там выступает в двояком качестве, что вообще-то запрещено по закону. Да, ты либо кандидат, либо действующий глава. В один и тот же момент совмещать эти вещи невозможно. Но вот пресс-секретарь президента решил, что они совмещаются. И там даже глава Центризбиркома прокомментировала это послание в том духе, что оно очень воодушевляющее, что тоже вообще-то вызывает вопросы. Наверное, организаторам выборов, главным рефери на этих выборов не стоит себя так вести. Но, в общем, что касается других кандидатов, то они тоже, они еще менее заметны. Понятно, что их активность может немножечко отличаться от региона к региону. Страна большая, региональное разнообразие сохранилось даже, несмотря на то, что это такая довольно скучная и федеральная кампания. Но, скажем, на Дальнем Востоке Слуцкий гораздо более заметен, чем на Кавказе или в центральной части России. Ну и, соответственно, про каждого из этих кандидатов можно выделить вот такие кластеры, где они чуть более активны, и кластеры, где они практически совсем ничего не делают. Например, в Карелию, насколько я понимаю, за всю избирательную кампанию никто из кандидатов так и не доехал. Хотя, казалось бы, регион достаточно большой, близко к Питеру, если в Питер поедешь, то можно и в Карелию заехать, небольшой круг получается совсем. Но, в общем, кампании нет. Кампании нет, кандидатов практически нет, потому что число кандидатов самое маленькое за всю историю президентских выборов в России. Кандидатов нет, кампании нет, интереса у людей к этому тоже нет, поэтому мы понимаем, что явку, которую декларируют власти как желаемую, под 80% можно обеспечить только двумя способами. Это либо принуждение, либо фальсификация итогов голосования. Дистанцию между людьми и их возможностью участвовать в управлении государством, их конституционным правом на это, сделали вот максимально большой. Сюрпризы всегда бывают, но они именно потому и сюрпризы, что их никто не ждет. Поэтому давайте ждать дней голосования, подведения итогов, но и, конечно, делать каждый на своем месте то, что он может сделать для того, чтобы выборы все-таки были более-менее живыми.
И еще немного об этих выборах и их влиянии на повседневную жизнь в России. На днях глава общества защиты интернета Михаил Климарев предположил, что перед президентскими выборами в России возможна блокировка Телеграма и Ютуба из-за акции «Полдень против Путина». Идея этой акции состоит в том, чтобы в воскресенье 17 марта прийти на свои избирательные участки ровно в полдень и проголосовать за любого кандидата, кроме Путина. Таким образом, выразить свой протест. Так при чем здесь YouTube и Telegram? Спросим у самого Михаила Климарева. Он на видеосвязи с нашей студией. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Почему вдруг из-за акции, о которой не так уж и много людей знает, решили идти, с вашей точки зрения, на такие радикальные меры, и выросла вероятность того, что заблокируют Telegram, YouTube и еще что-то вот перед выборами?
Ну, смотрите, во-первых, я не знаю точно там достоверно, да, что там именно будет. Я не присутствую на их совещаниях. Меня там, конечно, никуда не зовут, а даже наоборот. Вот. Поэтому я, это чистой воды предположение, это гипотеза, которая ну, либо подтвердится, либо опровергнется. Ну, вот ближайшее буквально осталось там несколько дней. Угу. Я вижу на самом деле такую подготовку именно к ну, такой, грубо говоря, изоляции интернета. И это она прям заметная, там много всяких разных флажков, как бы выстроенных этих. Давайте я просто их перечислю, и вы скажете, как бы, ну, стоит бояться или не стоит бояться. За последние полгода, например, было включено 3 раза, включались так называемый режим антимессенджера. Напомню, это ну, когда блокируются просто все мессенджеры, какие как бы есть популярные у населения, это WhatsApp, это Telegram, это Вайбер и еще там какие-то. Это происходило осенью, когда были еврейские погромы в Дагестане. Это было вот уже зимой в Башкирии, в Уфе, когда там были митинги, и было это в Якутии. За последний месяц было, по крайней мере, 2 аварии с Рунетом, которые все заметили, они были заметны. Первая авария – это когда перестали быть доступны, внезапно перестали быть доступны домены в зоне .ru, ну, российские домены, RU.RF. Это объяснилось тем, что там что-то мутили с так называемыми сертификатами DNSSEC. Он нужен там для того, чтобы операторы между собой общались, пользователи про них ничего не знают. Но если эта штука ломается, перестает быть доступ. Ну, то есть эти домены в зоне .ru перестали быть валидными. Объяснение КЦ, координационного центра домена .ru, ну, тот, кто объясняет, обеспечивает их работоспособность, их было ну, настолько путанное, да, что ну, мне даже стыдно это как бы говорить, что они объясняли какой-то коллизией, какие-то цифры называли довольно-таки странные, там типа 1 на миллиард случаев, вот он выпал именно на них. Короче, была такая вещь. Потом недавно совершенно падал тоже интернет на 1.5 часа. Вначале переставил работать точно так же по старой схеме. Ну, это по всей России было. По старой схеме Telegram, YouTube. Потом посыпались другие сервисы. В общем, вот такие вот как бы звоночки, они к этому идут. А следующий звоночек 4 марта перестали появляться так называемые выгрузки. Это вот эти реестры запрещенных ресурсов, и их Роскомнадзор регулярно публиковал на своем сервере, и там операторы связи, там тоже по специальной электронной цифровой подписи, заходили на эти сервера и забирали себе эти списки для того, чтобы блокировать их на своем оборудовании. Возможно, или, ну, в общем-то, на самом деле объяснение довольно логичное, что теперь в этих выгрузках нет никакой необходимости. Теперь они охватили, они, это имею в виду, вот этот РКН, ГРЧЦ и Центр мониторинга управления сетями связи, они охватили все 100% операторов связи вот этой своей системы ТСПУ, технические средства противодействия угрозам. Ну, на самом деле, такие вот оборудования для блокировки DPI, Deep Packet Inspection. Очень много терминов, я понимаю, что это сейчас запутывает всех наших слушателей, вот. Но на самом деле это работает следующим образом. Ну, грубо говоря, есть люди, которые забивают базу данных в нее записывают, ну, табличка такая огромная, в нее записывают все ресурсы, которые в России запрещены. Операторы связи заходят, берут эти ресурсы и применяют на своем оборудовании. Ну, то есть, грубо говоря, блокируют. Вот. Поскольку операторов много было, это, можно сказать, это был, что это реестр был публичный. Угу. Вот. Поскольку у них появилось вот это оборудование, необходимость в публичности вот этого реестра отпала. То есть они теперь просто блокируют, могут блокировать не без выгрузок, не обращаясь ни к каким операторам связи, а управляя вот этими своими железками ТСПУ. То есть они вот этот реестр, они просто применяют его, грубо говоря, и он начинает работать. И вот с 4 марта перестали эти выгрузки появляться, следовательно, ну, блокировки продолжаются. То есть там есть ресурсы какие-то, да, которые это, перестают вдруг внезапно работать, но теперь мы просто об этом не знаем, они стали непрозрачные. Это тоже важная составляющая. Вот, ну и очень много сообщений, то тут что-то отваливается, то там что-то отваливается. В нашей службе техподдержки на связи довольно много таких сообщений. Ну, собственно, она для этого создавалась. Пишите туда, если у вас что-то не работает. Мы это все учитываем, это анализируем.
Поясните, пожалуйста, а все-таки вот уже сейчас они технически готовы к тому, чтобы не в отдельно взятом регионе, а по всей стране положить и Telegram, и YouTube, и еще какие-то важные популярные мессенджеры, которыми люди пользуются?
Ну, если можно положить в отдельном регионе, значит, можно положить и вообще везде. При этом там нет такой задачи, у них не стоит задача, там, типа, вообще везде там 100%. Да? У них задача, чтобы там, не знаю, у 80% это перестает работать, этого уже будет достаточно, 80% россиян просто ничего не узнают. Ну, как бы, что происходит, и не смогут это узнать технически. Я думаю, что это, скорее всего, будет вот такая разовая акция, то есть они попробуют, как это будет работать. Там довольно удачненько все получается, потому что это воскресенье, это не так сильно отразится на бизнесе, с одной стороны. Вот, с другой стороны, ну, там что-то можно будет откатить до понедельника успеть, это как раз удобненько так получается, с одной стороны. Вот, с другой стороны, ну, именно на это время и надо, собственно, прекратить, на остальное это не надо. А именно вот на это время, чтобы люди просто, ну, там, не могли с друг дружкой связаться, не могли друг дружке сообщить правду, не могли посмотреть это, что, что-то из независимых источников.
Но вообще довольно странно, я не понимаю, для чего столько усилий прилагают власти, если этими выборами, вот как сообщает нам движение наблюдателей «Голос», вообще никто не интересуется. Они в сфере интересов у людей, согласно всем опросам, даже официальным, где-то на 10-м месте. Результаты и так уже предопределены, как считает большинство, не будет никаких сюрпризов. И зачем же тогда так напрягаться и лишать людей удовольствия посмотреть на выходных YouTube, например, или почитать телеграм-каналы? То есть неужели такой страх?
Не, ну видите, во-первых, как бы объявлена акция, да, то есть вот эти все противодействия. И, ну смотрите, да, ну они могут много говорить, что это не имеет значения, ничего не влияет, вы там все какие-то там жалкие, там 2%, вас никто не слышит и так далее. Но при этом, да, они начинают убивать. Ну то есть натурально убили Алексея Навального в тюрьме. Вот буквально вчера было совершено нападение на моего друга Леонида Волкова. Зачем они это делают? Они тратят огромные деньги, огромные ресурсы на это все. Именно для того, чтобы заткнуть, да, то есть не дать нам что-то говорить. Потому что они не хотят, чтобы люди узнали, что их действительно много, если они придут в полдень на свой избирательный участок. Они не хотят, чтобы это освещалось по Ютубу. Ну, потому что мы же будем собирать это все, мы будем постить фоточки, будем постить видео, что вот посмотрите, сколько людей пришло в полдень, и они, эти люди, получается, все против Путина. Ведь так. Угу. Вот. При этом это все легально, потому что невозможно людям приходить, запретить приходить на избирательный участок. В этом весь и смысл.
Спасибо большое за ваше разъяснение. Михаил Климарев, глава общества защиты интернета, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Михаил. Всего доброго.
Всего доброго.
Правительство России поддержало законопроект, которым предлагается привлекать подростков к уголовной ответственности за диверсию. Сейчас судить по статьям о диверсии могут с 16, но в случае принятия поправок возрастной порог снизится до 14 лет. Законопроект внес депутат Олег Гарин, который в пояснительной записке к нему обратил внимание на случаи умышленных повреждений объектов транспортной инфраструктуры подростками, которых по действующему законодательству в силу возраста нельзя привлечь за диверсию, хотя они вредят интересам обороноспособности страны, рассказывает Роман Перл.
Законопроект единоросса Олега Гарина вносит изменения в 20-ю статью Уголовного кодекса РФ, возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Сейчас с 14 до 16 лет можно сесть за убийство, изнасилование, участие в террористической деятельности, захват заложников, а также приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Казалось бы, зачем властям поправки, если существующие законы и так позволяют посадить юных партизанов? Однако возрастной ценз будет снижен не только для привлечения к уголовной ответственности за сами диверсии, но и за прохождение обучения диверсионной деятельности, а также организацию и участие в диверсионном сообществе. Диверсионное сообщество, как бы грозно ни звучало это словосочетание, не только банда, пускающая под откос поезда. Как сказано в статье 281.3, такое сообщество может быть создано в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии. В связи с этим, например, можно вспомнить дело нового величия, которое было возбуждено в относительно мирный 2017 год. Оно началось с того, что внедренный сотрудник в телеграм-чате начал вести беседы о политике. После принятия поправок в Уголовный кодекс государство сможет отправлять за решетку подростков, которые соберутся в шутку или всерьез поговорить о диверсиях.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией адвокат проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала поясните, пожалуйста, что такое диверсия и чем диверсия, например, отличается от террористического акта?
На самом деле диверсия и террористический акт – это такие, можно сказать, два очень близких состава, как брат и сестра. Они отличаются лишь направленностью тех деяний, которые считаются таковым преступлением. То есть в случае террористического акта вот те взрывы, какие-то действия должны быть направлены на принятие политических решений руководством страны либо международных организаций, а в случае с диверсией такие преступления должны быть направлены на повреждение объектов инфраструктуры, которые используются властями Российской Федерации, то есть повреждение предприятий, сооружений, объектов инфраструктуры или полностью их разрушение.
Соответственно, с точки зрения действующего в России законодательства, диверсанты – это кто? Это люди, которые пытаются там, подорвать железнодорожное полотно или вывести из рабочего состояния специальные какие-нибудь там шкафы распределительные на железной дороге или просто электрощитовые какие-то обслуживающие, важный объект. Или гораздо шире это может быть, могут быть повреждения, которые назовут диверсией, и, соответственно, те, кто их совершит, будут диверсантами.
Я бы сказал, что на самом деле даже уже здесь сформулирована статья. Не любое повреждение шкафов на железной дороге, либо разрушение железнодорожных путей, там, разрушение предприятий будет квалифицировано как диверсия. То есть только те деяния, вот такие разрушения, такие действия, если они направлены на подрыв экономической безопасности либо обороноспособности Российской Федерации. Ну, условно говоря, взрыв железнодорожного полотна, если это не привело и не могло привести к нарушению логистики вооруженных сил Российской Федерации, не должен квалифицироваться как диверсия. А в том случае, если вот уже взрыв полотна повлек за собой сход, например, с путей военного состава, либо затруднил движение, уже могут быть квалифицированы именно как диверсия.
Я обратила внимание на то, что вы сказали «не должен». То есть на самом деле могут притянуть все, что угодно сюда.
Ну, последнее время мы просто наблюдаем огромную тенденцию российских силовиков, которые вместо того, чтобы ловить реальных диверсантов, реальных людей, кто совершает либо готовится совершить вот действия, направленные против транспортной инфраструктуры, предприятий, сооружений, они все-таки стараются людей либо спровоцировать, либо обычным хулиганам, ребятам накрутить дополнительный умысел, накрутить то, что они собирались отправить под откос какой-нибудь железнодорожный состав с военной техникой. Угу. То есть они, как говорится, раздуть из мухи слона.
Ну вот, кстати, да, тут на днях журналисты Moscow Times подсчитали, что примерно треть задержанных за диверсии на железных дорогах с осени 22 по осень 23 года это были несовершеннолетние. И всего вот за то время по подозрению в совершении диверсии задержали не менее 137 человек. Но в основном вот как раз за поджоги релейных шкафов, где находится оборудование, регулирующее движение поездов. Вот. И при этом, как правило, объясняли, значит, вот согласно пресс-релизам этих силовых ведомств, объясняли такую деятельность подростков чаще всего тем, что они хотели заработать. Таким образом, 54 было таких случая. 14 раз силовики прямо говорили о кураторах из Украины, а в остальном упоминают самые разные причины, от обиды на полицейских до хулиганства. Можно предположить, что сейчас в случае, если снизится возрастной порог, то таких дел станет значительно больше или нет?
Конечно, количество таких дел увеличится просто исходя из того, что количество людей, которых можно будет привлечь к уголовной ответственности, ну, оно просто возрастет. Не секрет, вот показывает статистика, что в основном обвиняемым по делам о диверсии, о террористических актах в последнее время становятся несовершеннолетние ребята, либо те, кому вот только исполнилось 18 лет. Зачастую обычное хулиганство, обычные какие-то глупости, шалости на железной дороге российские силовики квалифицируют как вот как диверсию. Они просто докручивают здесь умысел людей на совершение именно диверсии. Это достаточно провести допрос молодых ребят 16-17 лет, которые не разбираются в тонкостях уголовного судопроизводства, для того, чтобы они дали нужные показания для квалификации их деяния не как порчу имущества, а уже как более серьезное преступление.
В Уголовном кодексе России существует несколько статей, где упоминается слово «диверсия», и в частности есть статья, предусматривающая ответственность за создание диверсионного сообщества или участие в нем, и там написано прям черным по белому, что диверсионное сообщество может быть создано в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии. Правильно я понимаю, что если следователи вдруг решат идти по этому пути, то там любой разговор, в котором обсуждались какие-то диверсии, возможные, состоявшиеся, уже будет рассматриваться как преступление?
Да, это может рассматриваться как преступление, как создание диверсионного сообщества. Но, опять же, здесь все не так просто, может быть, с доказыванием по этой категории дел. Все-таки здесь необходимо будет, во-первых, распределить роли среди этого диверсионного сообщества, кто должен быть непосредственным исполнителем диверсии, кто должен быть организатором, может быть, кто здесь является подстрекателем, то есть человеком каким-то, кто вербует людей в это диверсионное сообщество, и должны быть выявлены подготовка либо совершение преступления диверсионной направленности. То есть следствие должно установить, что вот эти ребята, которые объединились в сообщество, планировали совершить какую-то диверсию, например, на той же самой железной дороге. Сами по себе обычные разговоры, обычное обсуждение того, что уже случилось в Российской Федерации, не должно квалифицироваться как создание диверсионного сообщества. Ну, я сейчас говорю с точки зрения закона, не с точки зрения той практики, которая может пойти совершенно другим рельсом.
Раньше законодатель предполагал, что человек в возрасте 14 лет может не вполне себе отдавать отчет в том, что он делает, и не вполне понимать, что вообще-то он занимается диверсионной деятельностью, когда со своими друзьями запасается селитрой, делает самодельные бомбочки и идет развлекаться где-нибудь там на пустыре неподалеку от трансформаторных будок, там линии электропередач или железнодорожных путей.
Да, все-таки диверсионные преступления и преступления террористической направленности, они должны все-таки совершаться прямым умыслом. А многие ребята, достигшие там 14 лет, но все-таки еще являющиеся детьми, не совсем разбираются в умысле, в направленности, и зачастую они не собираются совершать никаких террористических актов, либо никаких диверсий. Если мы говорим про диверсию, цель должна быть непосредственно причинить ущерб обороноспособности Российской Федерации. Если мы говорим про теракт, что целью, конечной целью этого деяния должно быть влияние на решения, принимаемые политическим руководством страны. И в 14 лет, я думаю, что не каждый из детей способен просто ответить на эти вопросы.
Скажите, а подростков вообще, когда привлекают к уголовной ответственности, это происходит, ну, по аналогии со взрослыми? Или там есть какие-то специальные процедуры, например, обязательное участие психолога, ну, на протяжении всего там предварительного следствия, судебного процесса? Или нет, этим не заморачиваются?
Да, все-таки есть специальные процедуры для несовершеннолетних, которые привлекаются к уголовной ответственности. Ну, во-первых, это ограничения по максимальным срокам, которые могут быть назначены. Это обязательное участие их законных представителей в следственных действиях и в судебных заседаниях. Это для всех, кто не достиг возраста 18 лет. Обязательное участие либо педагога, либо психолога для тех, кто не достиг возраста 16 лет, и обязательное участие в том случае, если сам следователь либо суд посчитает, что психолог либо педагог необходимы. То есть как бы формально закон гарантирует здесь, ну, как привлечение дополнительных людей в этот процесс, непрофессиональных участников уголовного судопроизводства. Но на практике это, к сожалению, мало влияет именно на сам процесс. И зачастую те люди, которые участвуют в процессах, а именно педагог-психолог, которые вроде бы как призваны законом, чтобы обеспечить соблюдение прав несовершеннолетних детей, они зачастую выступают даже на стороне обвинения. Ну, например, давая свои пояснения, что имел в виду ребенок, отвечает на тот или иной вопрос. Ну, то есть давая пояснение в интересах следствия.
Угу, понятно. Ну, и вот вы здесь сказали, что закон предусматривает какую-то максимальную планку наказания, выше которого не может быть назначено несовершеннолетнему. В случае с диверсией о каком сроке идет речь? Потому что, насколько я помню, в прошлом году серьезно ужесточили ответственности, там вплоть до пожизненного лишения свободы за диверсионные преступления. А вот если, не дай бог, попадется подросток, сколько ему могут назначить?
Если я не ошибаюсь, то максимальное наказание для несовершеннолетних, не достигших 16 лет, составляет 8 лет лишения свободы. Ну, то есть понятно, что это не пожизненное лишение свободы, им такое наказание не грозит. Не грозит и наказание там, в несколько десятков лет лишения свободы. Но, понимаете, любое ограничение свободы, любое лишение свободы для ребенка в возрасте там, 14-20 лет, когда он формируется как личность, когда он встраивается в общество, это очень болезненно и влечет огромные последствия. Многие слышали про то, что самые жестокие пенитенциарные учреждения – это, как правило, учреждения для несовершеннолетних, в которых царят особо жесткие порядки, которые, по сути, ломают детей и лишают их какого-либо будущего. Mm. То есть после таких учреждений дети выходят с огромными психологическими травмами, им требуется долгая-долгая реабилитация. Они уже имеют, опять же, судимость, которая в России влияет на все буквально сферы жизни. То есть это и проблемы с дальнейшим трудоустройством, в первую очередь это и проблемы с получением каких-то лицензий, опять же, для того, чтобы зарабатывать деньги. Ну, после судимости нормально построить жизнь удается лишь единицам.
Спасибо большое за ваше разъяснение. Евгений Смирнов, адвокат проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Участие в войне в обмен на безнаказанность. Госдума предложила механизм освобождения от уголовной ответственности и снятия судимости с преступников при заключении ими контракта с Минобороны. Воспользоваться такой опцией, согласно законопроекту, который уже принят в первом чтении, смогут не только осужденные, но и те, кто пока находится под следствием. Подробнее в нашем сюжете.
Кто нам нужен? Нам нужны только штурмовики.
Тайная вербовка.
Приехали успеть Бахмут взять.
Секретные указы о помиловании.
Добрый вечер.
И десятки тысяч российских осужденных на войне в Украине. Государственная дума открыто признала, что схема по привлечению заключенных к участию в так называемой специальной военной операции отработана. Осталось легализовать процесс.
Орудие!
Механизм проверенный. Рабочий, поэтому никаких сомнений там особых нет.
Сказал на заседании Госдумы 12 марта депутат от «Единой России» Андрей Картополов. Он вместе с коллегами, депутатом Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишесом, подготовил два законопроекта с поправками в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс, а также в несколько законодательных актов. Новый механизм предлагает заключать контракты с Минобороны не только заключенным, но также подозреваемым и обвиняемым. То есть отправиться на войну человек сможет еще до вынесения приговора, избегая колонии, но, вероятно, таким образом признавая вину. Воспользоваться такой опцией смогут даже те, кого судят по тяжким статьям, например, за убийство. Критики говорят, это позволит виновным уйти от ответственности. Крашенинников с этим не согласен.
Само Министерство обороны не с каждым будет заключать этот договор. Это не значит, что у каждого заключенного возник вот такое желание, и у него есть право. Я вот не хотел это слово говорить. Ладно, нет, не у всех, поскольку все-таки там нужны конкретные лица, конкретные люди, которые могут помочь стране и имеют физические и так далее возможности, профессиональные в конце концов. Поэтому я бы вот насчет соскочить был бы здесь тоже поаккуратнее.
Не смогут отправиться из тюрьмы на фронт осужденные за сексуализированные преступления против несовершеннолетних, а также те, кого российские суды посчитали террористами, экстремистами и госизменниками. Депутаты при этом отмечают, в целом на заключение контрактов с Минобороны согласятся далеко не все.
Кстати, они все пойдут на контракт вооруженные силы не поварами, не водителями, а пойдут штурмовые подразделения, где реально будут искупать свою вину. И я сейчас не буду называть вам проценты, сколько из них потом возвращается, по понятным причинам. Но этот процент весьма-весьма небольшой.
На заседании, где обсуждали законопроект, авторы так и не назвали не только процент выживаемости заключенных на фронте, но и процент рецидивов, то есть случаев, когда помилованные, отслужив, возвращались на гражданку и вновь совершали преступления. А таких случаев уже десятки. Так Цириндорже Цириндджапов, осужденный на 14 лет за убийство и расчленение тела молодой девушки в Чите, вышел на свободу спустя 4 года, отвоевал примерно 6 месяцев, вернулся домой и вновь подозревается в убийстве. Ранее, после ликвидации ЧВК «Вагнер», осужденные могли заключать контракты с Минобороны, опираясь на поспешно принятый в июле прошлого года закон об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции. Но он распространялся лишь на тех, кто совершил преступление до 24 июня 2023 года. Согласно новому законопроекту, мобилизоваться и избежать ответственности можно будет за преступления, совершенные когда угодно. И эта норма может оставаться в Уголовном кодексе очень долго. Кроме того, изменились рамки по срокам службы. Если вначале завербованные заключенные получали помилование спустя полгода, то теперь такого не обещают.
Я хочу сказать, что мы отсечку делали в том законе, это совершенно точно. И в этом мы делаем отсечку специальной военной операции.
Поправки также коснутся военнослужащих, уже участвующих в войне, в том числе мобилизованных. С них тоже предлагают снимать ответственность за преступления небольшой и средней тяжести, например, за кражу или причинение вреда здоровью, если они совершили их перед мобилизацией или во время службы, при условии получения награды, увольнения из-за возраста, по состоянию здоровья или после окончания мобилизации.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами основательница фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Таким образом, насколько я понимаю, через поправки пытаются узаконить то, что уже существовало до сих пор, и плюс отказаться от практики с помилованиями. К чему это может привести?
Закон, который в общем позволяет любым подозреваемым, обвиняемым, подсудимым и осужденным тоже снять с себя все последствия наказания и отправиться на войну, был принят в июле прошлого года Павлом Крашенинниковым как законодателем. Госдума проголосовала в самом конце весенней сессии. И этот закон так себя, извините за выражение, зарекомендовал. Что происходит сейчас? Эти нормы сейчас вводят в Уголовный кодекс и в Уголовно-процессуальный кодекс. Вот в чем главная и большая проблема. Закон-то работает. Значит, с октября прошлого года, 23-го года, отменен механизм помилования. До октября прошлого года все заключенные, равно как и подозреваемые, обвиняемые, то есть это все было, приходили на войну через механизм царского помилования, президентского помилования, секретного помилования. Никто никогда не видел ни одного секретного указа об этом, но это работало так. Это, конечно, последствия Пригожина, потому что как Пригожин приходил в зоны без какой бы то либо своей легитимизации, без закона, так все это до сих пор и осталось. А Министерство обороны это подхватило, потому что тоже не успело пробить такой законопроект. И вот он пробит в 23-м году, через год, после массовой вербовки, после начала массовой вербовки. И вот уже с октября заключенные не получают помилования. Они выходят из мест лишения свободы только строго на фронт, пользуясь очень странным механизмом. Этот механизм называется условное освобождение. У нас такого еще не было. У нас всегда было условно-досрочное освобождение через суд, освобождение через помилование, через Путина, освобождение по актировке, по состоянию здоровья. Вот сейчас как Шакро молодой выходит. Да, и освобождение в связи с окончанием срока. Теперь так называемое условное помилование, которое не требует ни суда и ничего, а только подписание контракта с вооруженными силами, с Министерством обороны. На любой стадии. Как только на тебя надевают наручники, а ты арестован, вот с этого момента подозреваемый, еще не признанный преступник, обвиняемый, уже человек, который подписывает...
Обвинительное заключение, в общем.
Обвинительное заключение, да. Подсудимый. И уж тем более осужденный, уже отбывающий наказание, имеет право в любой момент воспользоваться этим законом и уйти на войну. И только на войну. Угу. Если он получает орден, медаль, если он получает тяжелое ранение, или если ему исполняется 50 лет, он может уйти на волю.
Да. Но поясните, пожалуйста, а что плохого в том, что сейчас отменяют вот этот закон, принятый летом прошлого года, и эти нормы включают непосредственно в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс? Какие могут быть последствия вот, у такой модернизации законодательства?
Собственно, это уже последствия и есть. Значит, что из хорошего? Из хорошего то, что преступники... И, в общем, люди очень опасные, больше не вернутся на свободу. Они останутся на войне. Ну, если они не получат тяжелого ранения, не получат ордена, и если им не исполнится 50 лет. Но в основном они все остаются на войне, никто больше в Россию не вернется и не будет совершать повторного или 28-й раз свои преступления. Что плохого? Плохо то, что это вносится в кодексы, в два кодекса, в УК и УПК. Выше кодекса только Конституция. А именно в этих формулировках это все и в кодексах и существует. Существует формулировка, то есть человек может выходить, заключив с вооруженными силами контракт, и отправиться на специальную военную операцию. Это означает, что специальная военная операция не кончится никогда. Это уже не закон, это кодекс. Никогда.
Ольга, вы сказали про Конституцию, упомянули. Но вообще-то Конституция, основной закон Российской Федерации, прямо гарантирует буквально защиту прав потерпевших и их доступ к правосудию. Насколько, с вашей точки зрения, вот этот закон об освобождении от ответственности взамен на участие в войне соответствует этому принципу? Вообще кто-нибудь спросит у этих самых потерпевших, человека, которого ограбили, я не знаю, чьих родственников убили, ну, вот что-то произошло, был серьезный ущерб причинен там мошенническими действиями, и вот, значит, сейчас вот этого подозреваемого или обвиняемого освобождают и отправляют на войну. Как-то сможет на это повлиять человек, который потерпел от действий, ну, обидчика, который хочет вообще приговор увидеть в отношении него?
Если человек подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, то, конечно, нет. Никто не может быть признан тогда потерпевшим. Если он уже за судом, и он был признан совершенно преступником, и у него есть потерпевшие, тогда это вступает в силу, но никогда вот все время специальной военной операции за войну никто и никогда не принимал в внимание интересы потерпевших. Один только раз это случилось. Ну как это случилось? Это родители девушки из Кемерово, которую бывший ее парень долго мучил и потом изнасиловал, в конце концов убил. Вера
Пехтелева.
Вера Пехтелева. Вот ее родители добились того, что к потерпевшему в конце концов был предъявлен новый иск.
К осужденному, к ее убийце.
К ее убийце, да. То есть они выиграли суд, и еще раз у них есть иск. Он уже был, он просто перестал по нему платить, потому что он герой специальной военной операции. Они сделали это еще раз. Единственные люди в России, которые сделали это еще раз, несмотря на то, что не было предыдущее решение. То есть теперь у них есть еще одно решение, что он обязан им выплатить ущерб. Только ущерб, о его наказании речи не идет вообще. Потому что был же суд, ему же предъявлено обвинение.
А потом Путин его помиловал.
А потом он помилован. Но остался иск. То есть иск теперь обновлен. А платит ли он, будет ли он платить, этого мы не знаем.
Угу. То есть вы предполагаете, что и в дальнейшем, в общем, интересы потерпевших никак не будут учитываться, и вряд ли они смогут повлиять на решение отправить на фронт какого-то человека, не знаю, того же подсудимого, например.
Вы понимаете, после слов президента о том, что у нас есть новая элита, это, собственно, участники специальной военной операции, а это очень похоже на то, как объявляли в Союзе гегемоном пролетариат. Да? Просто другой совершенно класс, привилегированный. И вот у нас теперь есть новый привилегированный класс, который может ничего такого не делать. Он главнее.
Угу. Да, и в заключение, Ольга, поясните, пожалуйста, а речь вот в этом законопроекте идет о заключенных, обвиняемых, подозреваемых обоих полов? И могут ли, например, женщины подписывать, известно ли вам, чтобы женщины подписывали какие-то контракты с Минобороны и отправлялись на специальную военную операцию? Или, поскольку там все говорится о военном положении, мобилизации и прочее, то если женщина не военно обязанная, то ни на какое СВО она не отправиться?
Вы знаете, у нас равенство. Речь идет, конечно, об обоих. И о женщинах, и о мужчинах. Но вот какая штука. Есть, например, вот такие данные, что мы наблюдали в Саблино, в колонии номер 7 в Ленинградской области. Там в сентябре набрали 30 человек женщин, желающих отправиться на СВО. Но это было до вступления в законную силу, вот именно этого закона, который сейчас действует. И по идее им сейчас предлагается не помилование, а условное освобождение. А они уже этого не хотят. То есть, судя по всему, эта партия рассыпется и будут предлагать сейчас женщинам другое, уже совершенно новые условия. Посмотрим, как они будут на это реагировать. Но, в общем, и женщины тоже. Я хочу сказать, что есть исключения из правил. Исключения касаются нескольких статей Уголовного кодекса. Во-первых, это статьи, которые связаны с педофилией. Причем не просто с педофилией, а с тяжелыми последствиями педофилии. Легкой педофилии можно брать. И еще статьи, связанные с терроризмом, экстремизмом и, конечно, фейки об армии. То есть политических тоже не берут. Они приравнены к педофилу.
Ясно. Спасибо большое, Ольга, за ваше разъяснение. Хорошего дня. Ольга Романова, основательница фонда «Русь сидящая», была на связи с программой «Человек имеет право».
Спасибо.
Спасибо. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачашникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за 3/4 века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. «Писательская свобода». 12 подкастов в течение 12 месяцев. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.